Беседка на Радио ВОС.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Беседка». Сегодня проведу ее я, Иван Онищенко. У нас в гостях много людей, замечательных людей. Представлю, пожалуй, наверное, одного из них, но того, кто представит их всех. Итак, в гостях у нас сегодня артисты, актеры театра «Внутреннее зрение». Господа, добро пожаловать. Человек, который всех представит, это сотрудник КСРК Геннадий Васильевич Карцев. Ген, добро пожаловать.
Доброго времени суток, дорогие радиослушатели Радио ВОС. Сегодня у нас в гостях участники, актеры Народного театра «Внутреннее зрение» и их руководитель. Значит, сейчас я представлю каждого поименно. Значит, всех дольше в театре, я с нее и начну, всех дольше в театре у нас Марина Ташбулатова. Этот человек отдал нашему театру более 30 лет своей творческой жизни. Это, я думаю, уже такой продолжительный жизненный путь, который заставляет задуматься каждого о том, что артист из себя должен представлять на данном этапе, да? Ну и она оправдывает это все дело. Более 6 лет в театре очень перспективный актер Андрей Мартынов. Сейчас руководит театром Ирина Сергеевна Некрасова. Ну вот сейчас, я думаю, они и смогут немного рассказать о театре нам.
Да. Знаете, коллеги, у меня такая, к вам такой вопрос. Могу ли я вас называть просто по именам?
Да.
Вот, отлично. Итак.
И здравствуйте.
Да. Вот, наконец-то мы ваши голоса
познакомились.
Да, здрасте. Скажите мне, пожалуйста, а как все-таки правильно, артист или актер?
Актер, а артист – это профессия. То есть, если профессионально называют, то артист там, драматического театра.
Ну, то есть,
артист,
есть профессия – это артист театра, а вот актер – это...
Да.
Угу. Давайте начнем с самого начала. Давайте нашим радиослушателям, возможно, тем, кто еще ничего не знает о вашем театре, о нашем театре, не побоюсь этого слова, о театре «Внутреннее зрение». Когда был создан, как давно существует? Вот, Марина, вот уже, как было сказано, там какие-то сумасшедшее количество лет в театре.
Ну, почти, да, столько лет я в театре. По словам Малосина Варшавской, это наш первый и режиссер, и создатель нашего театра. С основания ДК это где-то 50 лет. Но она еще начинала в драматическом кружке, как бы, да, в наших ВОСовских УПП, да, вот там она где-то еще начинали, пока строился Дом культуры, они там начинали заниматься, а когда уже построился этот Дом культуры, уже сюда перешли. Ее пригласила Белла Акимовна. Нашла ее и пригласила. Вначале
Акимовна – это директор Дома культуры Всероссийского общества слепых.
Замдиректора была. Несколько последних лет, да, она ИО была. Да. Вначале Лосина была профессиональной актрисой театра на Таганке. Но это было до любимого. Когда-то, там еще тогда он не гремел, этот театр. Потом у нее немножко со здоровьем не поладилось. И она закончила высшие режиссерские курсы. Вначале, как она сказала, немножко было страшно, да, вот на профессиональную сцену, да, вот от актрисы переходить как режиссера. Решила попробовать себя вот в Доме культуры, да, вот самодеятельными коллективами. И так вот и осталось. Прикипело сердцем. Вот она. И так вот и осталась она. Вот это театр, это для нее, и это жизнь вообще вот была. Хотя вот ее спрашивали, мы как вот... Она к нам как к детям относится, да, что мы дети там всем. Она говорит, нет, вы не дети. Ну, Это очень объемное понятие было для нас. Мы и друзья, и соратники. Ну, и все, в общем, да, вот это мы для нее были, и она для нас тоже была всем.
Вот интересно, а ей не задавали никогда вопрос, а вот не страшно начинать было работать вроде вот, ну, как слепые могут играть на сцене, ну, вот какие-то стереотипы и так далее. Вот.
Для меня нет. Она как раз в начале, когда вот приглашаем, да, вот придите на спектакль, спектакль, посмотрите, да, и немножко как бы, да, вот не говорили, стеснялись, да, что это ВОЗ, да, вот там есть незрячие люди. У нас не было в коллективе таких вот понятий, зрячие, незрячие, у нас все одинаковые были. И мне с самого начала не было некомфортно, ничего. Такие же люди, так же и Лосина относилась, да, вот она совершенно, ее там упрекали, вот нужно поосторожнее, понежнее с незрячими, да, особенно с молодежью, которые были ребята, после интернатов приходили. Она говорила, они те же люди. То же самое вот это все. И добивалась от них, то же самое могла и накричать, да, и что-то такое резкое сказать, спровоцировать на какую-то реакцию, если ей нужно было для роли, да, вот человек должен обидеться, а человек не мог обидеться. Так она, говорит, думала, потом говорит, а вот у тебя там колготки порвались. Что вы, Лось, у меня вот у тебя такая же реакция, вот нужно ее запомнить и повторить. Вот, и то есть она была актрисой до последнего, вот, хотя она и режиссер отлично, но в свое время, видно, она не доиграла, очень любила играть, и как партнер с ней легко было. Она все давала своему партнеру, чтобы он сыграл правильно свою роль. Очень комфортно. Ни о чем не думаю, когда вот с ней, вот я, например, да.
Я хочу прочитать ее слова, Элосина, и можно. Это может закрыть тему вот той части исторической. Так. Из слепых получаются замечательные актеры. Во-первых, они вкладывают в эту работу всю душу. Во-вторых, каждый из них личность, которой есть что рассказать и показать зрителям. Все они прошли нелегкое испытание, адаптируясь к миру, приспособленному для зрячих. Элла Иосифовна Варшавская.
Ну, это вот очень глубокая такая, да, мысль. А ну вот я лично скажу по своему впечатлению, я знал Эллу Иосифовну, безусловно, поскольку плотно общались и успели даже вместе поработать. А, ну вот просто всегда человек такой на позитиве. Никогда не помню ни разу, чтобы у нее какое-то, так сказать, депрессивное какое-то настроение, там было что-то не так, что-то не то. У нее всегда было так, все преодолеем, все сделаем. И у нее всегда вот кипела жизнь в театре. Ну, собственно, мне кажется, она продолжает кипеть и сейчас. А, Марина, у меня такой вопрос. А помните свои первые роли? Какие спектакли тогда играли?
«Доходное место», «Стежка». Это самая моя первая роль.
Mm-hmm.
«Служанка».
Что-то помните оттуда? Можете что-то процитировать?
Ой, нет, я 100 лет не играла.
Ты в театре 30, как может быть 100 лет?
Да, у меня 100 лет получается.
Это же простейшая роль была, она даже запоминаемая.
А вот кого-то еще из ветеранов театра можете вспомнить? Вот, и у меня тогда, соответственно, следующий вопрос. Ну, как бы, приходят ли они сейчас?
Ой, к сожалению, нет, потому что многие уже ушли из этой жизни.
Ну, сейчас самые, как бы, старожилы, кто в театре?
Сейчас старожилы – это Кравченко, Ирина Павловна, да, вот, Стрельников Коля, Ибрагимова Галя.
Ну, вот все из самых-самых.
Из самых-самых, да. Вот из самых.
Не, ну, Марина, на спектакли все-таки приходят люди старые, с тех еще, с того времени.
Ну, иногда, но они все реже-реже. Это реже, Юра реже, Белозеров, да, и Игорь Ерохин. Но они сейчас все реже-реже-реже.
Но они приходят на спектакли и понимают, да, что мы, это
мы
другой, их, конечно,
да,
театр.
Мы их мы их приглашаем, да. Мы всегда приглашаем, всегда помним о них.
А, ну, вот раз уж коснулись сцены, какой театр без сцены, скажите мне, пожалуйста, а как готовились декорации тогда, Марин? Вот, возможно, вспомните, да, это были какие-то сами дела, эти декорации, или, возможно, без декораций играли? Костюмы какие были?
В большинстве случаев это было минимум декораций, да, которые мог сделать наш родной ДК.
А вот. Что значит сделать? Просто брались какие-то стройматериалы или
да,
что это?
Да, стройматериалы, там кубы, там кто-то что-то иногда когда коллективы в то время еще чаще ездили коллективы в Дом культуры театральные, и мы ездили по стране, по всей стране поездили раз в год, всегда у нас была поездка. Да?
А вот куда выезжали? Что-нибудь вспомните?
Львов, Минск, мы ездили.
Ярославль.
Да, Ярославль тоже не один раз, в Питер не один раз ездили. То есть, ну, по-моему, много. Свердловск ездили.
Ну, то есть были поездки обязательно, одна или несколько поездок были в год?
Одна. Чаще всего одна. Да.
А чем в течение года жил театр?
Делал декорации. То есть из того, что появились, я так не застал то время, как раньше был.
Нет, не делали, работали. Мы у нас поддерживались, у нас не один десяток лет шли спектакли. То есть играли мы эти спектакли, готовили новые спектакли, занимались творчеством.
Нет, Марин, просто я слышал многие ребята вот из того театра еще, которые раньше меня пришли, говорили, что чаще всего на коленях все это изобретали, где-то доставали куски ткани, все обшивались те же кубы, делались, минимум декорации было при осени.
Да, минимум декорации, я и сказала, минимум
декорации. Актерское мастерство, чтобы человек мог понять словом.
Какие спектакли, и как часто вы играли, как часто менялся репертуар?
Раз в год мы обязательно выпускали новый спектакль. При этом...
Но при этом держались старые.
Да, старые 5-6 спектаклей старых мы играли в течение года.
Спектаклей было.
Сколько спектаклей в год давали?
Больше 10 спектаклей у вас в репертуаре было.
Да, мы каждый месяц играли.
Каждый месяц было?
Да.
Хотя бы раз в месяц, но обязательно...
Раз или два раза в месяц мы играли.
А зрители как ходили? То есть бывало, что были полные залы? Такое помните?
Помню, бывали. К нам приглашали, у нас 3 субботы подряд были студенты. Это такая акция была для студентов, для них бесплатные билеты. Мы играли Эрмана «Самоубийцу».
Угу.
Вот. Это полные аншлаги были.
Спектакли. А что значит?
Потом на фестивалях тоже про театр, тоже полные залы были. То есть...
Бывали.
Да.
Ты рассказывал, что и военных приглашали, в зале были.
Военные тоже были, да. И в военную часть мы ездили. Самое такое яркое впечатление у меня осталось, когда мы ездили в военную часть, возили родненьки мои Смирнова. Это вот недалеко от Беговой это было. Зал великолепно принимал эти молодые солдаты. И мы разыгрались так, что дальше некуда было. Хулиганили так. То есть у нас было такое соединение с залом и чувство, да, и зал нас чувствовал, и мы зал чувствовали, что разыгрались так, потом Лосина была довольна, говорит, ребят, так больше нельзя. Мы совсем раздурачились там. Но там можно было, в этой пьесе, да, Смирнов, там можно было это себе позволить.
Вот, кстати говоря, если брать взаимодействие публики и артиста, я здесь на многих мероприятиях присутствую по долгу службы, да, цветов всех больше, а цветы, это как каждый артист, каждый актер понимает, это самое глубокое проявление публики уважения и тому подобное, да? Цветов, сколько театру дарят, в принципе, это неимоверно. Просто на каждом спектакле букеты.
А вот вы уже немножко сказали бесплатные билеты. А что, когда-то была история, что даже были платные билеты в театр «Внутреннее зрение»?
Нет, не было. Но...
Или все-таки никогда не...
Нет, это просто была такая акция для студентов, чтобы они пришли, им выдали билеты, да, чтобы они знали, куда прийти, что, чего. Вот это студенты это были. Из 3 вузов московских.
Хорошо. А расскажите мне, пожалуйста, что сейчас происходит в театре? Насколько я понимаю, уже после Эллы Иосифовны сменилось несколько режиссеров, и сейчас, наконец-то, нашелся тот единственный человек, который, действительно, театр поднял на новую ступень. Ирина, как вы попали в театр?
Начнем с того, что я не основной режиссер в этом театре, а Виктория Витальевна Доценко, мы с ней будем работать вместе.
Угу.
Просто пока, вот сейчас, на данный момент, я, получается, исполняю обязанности художественного руководителя театра «Внутреннее зрение». А попала по ее приглашению. То есть она пригласила, и я согласилась. Мне было интересно поработать вот с такой труппой. Ну, я посмотрела, как бы, ребят, я приходила. Они все разные, они все интересные. Поэтому,
опыт,
да, все замечательные.
Был?
Нет, с инвалидами нет. Но у меня очень большой опыт работы с детьми. А это та же педагогическая работа. То есть режиссер же он и педагог, и постановщик, и организатор, и все в одном лице. Просто какой-то режиссер больше педагог, какой-то больше организатор, какой-то больше постановщик. Получается, что я, наверное, больше педагог, потому что уже попривыкла с детской аудиторией и с детьми. Ну, никто не жалуется.
Ну, то есть такая форма научения, она, да, в общем-то, близка и понятна,
да,
тем, кто приходит в театр артистам играть.
Да.
А скажите, вот ну сколько так на постоянной основе вот артистов приходит сейчас играть в театр?
У нас сейчас 24 человека.
Ух ты, да? Серьезно?
Да, 24.
Ну, то есть такой серьезный интерес.
Да.
Понятно. Ну вот как, каждый раз получается задействовать всех или все-таки, так сказать, есть спектакли, в которых, ну, задействованы не все?
Большинство спектаклей, где задействованы не все. Хотя есть более населенные спектакли и менее населенные спектакли. То есть есть спектакли, в которых играет там 16 человек, а есть, где играют там 7-9. По-разному.
Даже два.
Даже вот такие спектакли есть.
Но у нас сейчас нет, где играет два.
Ну, главные роли, по крайней мере, ваша.
Ну, главные роли. А там 9 человек занято.
Это и... скамейка, Ген, была там 2 человека.
Угу.
Да, сейчас у нас нет. В «Варшавской мелодии» у нас 2 главных героя, но при этом еще 7 человек, которые создают этот спектакль, атмосферу спектакля. То есть без них бы не получилось и этой парной истории.
И хочется отметить еще работу вашу, Ирина Сергеевна. Сейчас театр не только, как я понимаю, ставит спектакли, но и на выездах участвует в концертах и мероприятиях, сотрудничая с другими коллективами. То есть, я понимаю, это чтецкие номера, да?
Ну и небольшие драматические произведения, да. То есть, если мы выезжаем в ЦСО, ЦСО... Им больше нравится, если мы все-таки с драматическими вещами приезжаем. Когда с чтецкими они... Нет, с чтецкими это, может быть, другие придут. А вот вы лучше, да, нам драматические, театральные. И мы стараемся туда, конечно, какие-то маленькие шутки Чехова возить. Потом новеллы есть у нас вот сейчас в поисках любви. Там 3 новеллы. Их тоже можно отдельно возить. Поэтому драматически стараемся возить вещи.
Ну, раз уж мы заговорили о спектаклях, вот расскажите немножко о тех спектаклях, которые играете. Вот, может быть, что-то в пример приведете. И какой репертуар? Это, так сказать, только драматические спектакли? Или, возможно, есть и комедии?
У нас в репертуаре сейчас 5 спектаклей. «Шутки Чехова» — это 3 шутки, 3 водевиля, «Предложение», «Медведь» и «Юбилей». Все в одном спектакле. Это как раз 3 комедии маленькие, да? Ну или 3 водевиля, можно сказать. То есть они получаются на пересечении жанра комедии и водевиля. Дальше «Свадьба» и «Свадьба». «Свадьба» Чехова и «Свадьба» Зощенко. Тоже комедийный жанр. Где-то даже, может быть, немножко гротесковый.
Угу.
«Варшавская мелодия» — это лирическая драма. Драматический жанр. Но такой нежный, романтический, любовный. Поэтому большинство зрителей тоже очень нравятся такие спектакли. Поэтому взяли в репертуар. Дальше. Угу. «В поисках любви» — это по жанру... музыкально-драматические зарисовки. Там есть музыкальная часть, которая написана Алексеем Петровым полностью. Есть драматическая часть, несколько новелл. И в соединении они создали спектакль. И так получилось, что удачно создали. И последний спектакль у нас в репертуаре — «Чеховский диагноз». Это как раз чтецкий в большинстве своем спектакль. То есть действие, конечно, простроено в спектакле, но его минимум. В основном это чтецкие работы и немножко музыкальных. Это записи из писем, дневников Чехова плюс чеховские рассказы. Поэтому по жанру этот спектакль идет как
врачебно-литературные исследования. Ну, вот это самое точное ему название, этому жанру. Все, 5 спектаклей. 2 еще готовятся, то есть скоро выйдут на нашу площадку. Это «Осенняя скука» Некрасова. Вот это будет совсем, даже я бы сказала, не комедия, хотя я написала жанр «деревенская комедия», но она будет с элементами гротеска. То есть это такое увеличение градуса комедии, то есть увеличение отношения смеха между актерами на площадке. И последняя — «Левушка». «Левушка», наоборот, драматическая вещь, скажем, семейная такая история. Но мы стараемся, чтобы был репертуарный театр, стараемся привести к тому, чтобы было что играть, было что возить.
Да, и в этом году очень много
мы... И на фестивале, и в ЦСО.
Участвуем, да, вот в фестивалях, да, вот это, и будем еще.
При этом уточню, в настоящий вот в этом сезоне театр играет только на сцене КСРК ВОС, 2 спектакля в месяц, это каждый месяц практически у нас получается так, и несмотря на то, что еще проходят выезды.
Ну, то есть, насколько я понимаю, сейчас деятельность театра после, ну, так сказать, небольшого кризиса, все-таки она восстановлена, 2 спектакля в месяц.
Да. Да.
Потому что ведь, ну, наверняка были же времена, да, вот, как мне кажется, да, так сказать, вот по моим ощущениям, что театр как-то играл редковато. То есть вот, ну, или, возможно, это мимо меня проходил, поправьте меня, если я не прав.
Ну, не всегда, но чаще всего редковато, да.
В принципе, на это и есть причина, на самом деле. Когда ребенок теряет родителя, а Элла Осиповна Варшавская, это все-таки была мама театра, согласитесь со мной, Марин, да? Как-то так, да? То, ну, должно было пройти время, чтобы люди осознали, что уже жизнь продолжается, и надо стремиться к будущему.
А, вот немножко вот о таком музыкально-драматическом жанре. А, буквально недавно вот у вас прошла премьера такого спектакля. Вот как раз вы уже упомянули его, музыку, к которому музыкальную составляющую написал Алексей Петров, человек, который уже тоже достаточно давно приходит в театр и, так сказать, участвует в других коллективах культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Вот об этом жанре, потому что это, я так понимаю, это вообще просто что-то новое такое для театра. Вот расскажите, пожалуйста, об этом спектакле.
Ну, для театра это не новое, это, наверное, новое для нашего театра.
А я, это, да, да, я, да, с этой точки зрения спрошу.
Такой получается синтетический жанр, то есть синтез нескольких искусств, причем театр вообще синтез искусств, но он обычно строится на более полной составляющей сюжета, на истории, да, на одном спектакле, а здесь получается соединение нескольких маленьких историй с музыкой определенного автора. И соединяется это все, ну, темой и временем, конец 20 века, скажем, 90-е годы 20 века. Причем все приблизительно было написано в это время. То есть и все новеллы разных авторов, и все песни Алексея Петрова.
Ну и насколько понимаю, что в спектакле играют живые музыканты?
Да, конечно. И сам Алексей играет вживую, играет на гитаре на протяжении всего спектакля, и плюс подключается целая группа, то есть работает полный вокально-инструментальный ансамбль. Соло-гитара, бас-гитара, ударники и
вокал.
Клавишные. Ну, вокал, конечно. Все песни без вокала.
Нет. Жанрово какая это музыка? Это рок-музыка, это что-то другое? Там, вот как бы вы это могли определить?
Но Лёш больше пишет, конечно, рок-музыку, хотя это легкий рок. То есть вот эти песни, которые у него включены в спектакль, это, наверное, все-таки направление рок, только, не знаю, легкий, да, дворовый, который ближе к, да, к попсе, наверное, но все равно это рок.
Рок 80-х годов.
Да, мне сложно говорить о жанре музыки. Наверное, надо было бы с ним, конечно, говорить в первую очередь. Но я слушала очень много его песен, прослушала, прежде чем выбрать именно эти. И у него очень много именно рок-песен. Это его направление.
Друзья мои, я напомню, что вы слушаете программу «Беседка», и сегодня в программе у нас гости — театр «Внутреннее зрение». Об этом театре мы, собственно, сегодня и ведем речь. А скажите, пожалуйста, а как публика восприняла этот спектакль?
Я очень боялась реакции публики, потому что я до последнего не знала, получится ли спектакль, не развалится ли от того, что очень много маленьких кусочков. Но он не развалился, и публика приняла на ура. То есть у нас было несколько таких точек, где мы боялись, что зритель встанет и уйдет. Особенно как раз вот перед вокально-инструментальным ансамблем, потому что они играют в самом конце спектакля. И все боялись, что сейчас начнут они готовиться к своему выступлению, а публика решит, что это конец спектакля, встанет и пойдет. Но этого не получилось. Наоборот, все сказали, что получился как фокус такой. Все раздвинулось, все открылось, и вдруг сцена стала совсем другой и по-другому заиграла. И всем это очень понравилось.
Знаете, я хотел бы еще у вас вот, друзья, о чем спросить. Может быть, Ирина, даже больше этот вопрос к вам. В театр приходят, в общем-то, люди вот просто позаниматься, так сказать, вот, на общественных началах, что ли. Позаниматься, как-то прикоснуться к театральному искусству, собственно, изнутри. Артисты вашего театра, что это за люди? А чем они занимаются вот в своей обычной жизни?
Труппа театра очень разношерстная и очень разнообразная. Есть люди, работающие, есть, наоборот, занимающиеся творчеством и в этом находящие свое вот, основное занятие. То есть у нас есть художница, у нас есть...
учитель.
Учитель, да, литературы. Школа, да. Школьные, то есть люди как бы совершенно разные, но все к творчеству как-то имеющие отношение. Вот. Есть люди, наоборот, не работающие, которые в этом видят смысл своей жизни. Именно в театре, в том, чтобы заниматься театром. И как раз им очень сложно пережить, если у них вдруг на данном этапе нет какой-то серьезной роли и не над чем работать. Что еще интересно? Ага. Вот я как бы пытаюсь понять, что дальше, о чем дальше говорить.
Да, понятно. У меня вот такой вопрос. Андрей, а вы чем занимаетесь? Потому что ваш голос в театре слышно всегда. То есть такое,
для
меня
театре,
вы такой специфический.
Ну, не только в театре, а по всему КСРК меня слышно.
Да. Ну, вот в районе театра особенно. Вот я знаю, что если Андрей на месте, все, в театре что-то кипит, там что-то будет. Они что-то гадают.
Да, спасибо, конечно, спасибо, так сказать. Хорошо, что кипит все. Ну, кто я? Как бы в театр вообще-то 7 лет где-то назад я вот пришел случайно. На то время был режиссером внуков Сергея Александровича, и пригласили случайно, не хватало людей. То есть брали Шекспира «12-ю ночь», и нужно было, чтобы кто-то играл. Ну, а я был далек от такого, как театр. Но когда пришел, мне почему-то сразу как бы дали роль. Будешь первым капитаном. И как-то для меня выучить текст, как-то капитана сыграть. Но я же никогда в жизни не был капитаном. И оказывается, это настолько трудно. Вот просто стоять и говорить текст, при том, что я такой эмоциональный человек, то есть мне хочется и ходить, двигаться, что-то вот, весь движение быть, то здесь нет. Говорит только рот. Ты стоишь настоящий капитан на мостике, должен вот показать всю стать капитана. Ну и как бы трудновато мне очень вот то, что Ирина Сергеевна сейчас сказала. Трудно порой вот что-то сыграть, не понимая того, как вот себя подать, потому что надо учиться. Ну и каждый режиссер,
это
который...
Это он прибедняется.
Андрюш, извини, я тебя перебью, но ты пришел чуть раньше. Семейный портрет, вспомни.
Семейный портрет был уже в работе. Как
да.
раз получилось
да.
так, что человек не смог приходить на спектакль, и меня просто ввели, я справился с этой первой ролью, но не очень, конечно, хорошо, потому что это очень трудно, оказывается, театр, и чтобы уже быть каким-то, не то что там знаменитым актером, а как бы хотя бы чуть-чуть узнаваемым, этому надо учиться и еще раз учиться.
А до этого ваша жизнь как-то была связана с театром или нет?
Нет, она вообще никак не была связана, потому что в свое время тогда я, скажем так, 20 с лишним лет, как стал слабовидящим, очень слабовидящим. А до этого моя жизнь была, то есть я был водителем такси, то есть это свой театр. Это свой театр, но это каждый раз новые приходят зрители, они садятся, у них свои эмоции, как-то надо подстроиться, чтобы ему было и удобно. И как бы в кармане тоже было потом... с чем идти. То есть приходилось всяко разное играть. Ну, потом такси у меня закончилось, пришлось перейти... Ну, развалилось тогда такси. Пришлось идти дальше, как бы работать уже почему-то я по профессии, которую мне еще в училище, когда учился, дали слесарь по ремонту холодильного оборудования. Ну, и как бы я остался слесарем в школах, в садах, вот, то есть обслуживание. Ну, а потом, после этого, что-то совсем все, вот как я уже стал слабовидящим, ну, сидел дома. Просто сидел дома, находил вот первичную организацию Измайлова. Ну, вот. Ну, а вот туда, оттуда уже меня позвала тоже Ира Кирюшина, она тоже в театре, позвала вот как раз вот на Шекспира.
Ну, вот театр как-то изменил вашу жизнь?
Очень кардинально изменил, настолько кардинально. То есть, ну, мне здесь нравится мне, потому что как-то открывается все больше и больше каких-то знаний, общения гораздо больше становится. Ну, и ребят, которые в театре есть, вот кто старше уже, давно уже в театре, они много чего подсказывают, рассказывают. То есть, ну, мне нравится. Я намного сильно изменился. Mm-hmm. В «Варшавской мелодии» есть статисты, которые на сцене, не мои роли, мы их играем, но за кулисами своя жизнь. И то есть той же Гале, тому же Коле нужно быстро переодеться на выход в другом костюме. И вот в этой темноте надо подойти и друг другу помогаешь. На, подержи вот это, держи. Я сейчас вот одену это я надел. Все. Посмотри, у меня здесь все хорошо. Это практически в темноте. Все хорошо, иди. Ну, и, ну не знаю, здорово все. Просто здорово.
А скажите, пожалуйста, вот, Марин, а вы сейчас какие роли играете?
Собачку.
О, как! Это очень интересно. Собака говорящая?
Да. Да, говорящая.
Что она говорит?
Дашка. Писать, какакать, гулять.
Это из какого спектакля?
В поисках любви.
В поисках любви, там отрывок Дашка.
Там есть новелла Дашка, и оттуда Марина там играет на собачку.
Это очень серьезная роль, очень серьезная.
Про что спектакль расскажите?
Сам спектакль? О том, как в наше время изменяется то чувство, которое мы называем любовью, и как мы его понимаем. А история Дашка, двое уезжают за границу, в Германию, им не с кем оставить собаку. Вот. И небольшой отрывок, когда они сначала рассчитывают на то, что к ним приедет человек и собаку заберет, потом оказывается, что человек отказывается. И не знают, куда, попросту говоря, деть собаку, а утром самолет. Вот об этом такая бытовая маленькая сценка. То есть для Даши ее мама и папа – это все, это жизнь. Они в это время решают, что, может быть, ее надо усыпить, а может быть и нет. То есть зрители приходят, выходят со спектакля и говорят, что они плакали весь этот кусок и готовы были маму, которая говорила, что надо усыпить и надо вести ветлечебницу, просто выйти на сцену и сразу придушить.
А бывало, что зрители выскакивали на сцену?
Нет, такого не было. Вот. Но как бы чувства они такие испытывают.
А скажите, а ну вот бывают какие-то курьезы там на спектаклях? Вот что-то можете припомнить?
Курьезов много. Вот на том же фестивале в Коньково со мной получилось так, что в софиты пушки светят, а там зал не очень большой, но как бы я для себя какие-то шаги запомнил, сколько мне надо пройти. Но тут сбился я с шага, и мне надо было чуть-чуть в зрителя войти. Я сильно вошел, очень сильно, то есть
Андрею
упал
нужно
на колено.
Андрею нужно было сесть на свободное место, которое мы для него, ну, там, оставили, да, приготовили.
А пушки-то...
А он, да, чуть-чуть дезориентировался и сел, можно сказать, на колени к зрительнице. Ну,
а главное, что так получается зрительницам. Я же, у меня в руках реквизит, это 0,5 графинчик с водой и граненый стаканчик. И я так прям вот на нее упал, на эту женщину. Говорю, извините, так вот продолжаю роль.
Да, мне очень приятно, говорю. Да,
очень приятно. И вот сел. И дальше уже как бы, потому что партнер меня ждет, мои реплики, я стал уже говорить как-то. Ну, вот такой курьез получился. А вот Марина скажет, был семейный портрет с посторонним. Там играли в зал. В зал играли, то есть падали со сцены, но это специально было сделано. И народ ахал от того, что да куда же он с этим гипсом? В общем, ведь и правда сейчас разобьется. И так он это делал вид, что он по-настоящему падал, то есть ну, это долго отрабатывалось. И народ верил, что так, ну, по-настоящему. А, ну вот опять же, возвращаясь к тому же спектаклю «Семейный портрет», там есть как бы фрагмент такой, что сидят они все за столом, отмечают как бы праздник, День танкиста, и там же вот за столом там все хорошо, там пельмени настоящие, запах пельменный такой стоит, все вкусно, все здорово. И получилось так, что я должен пельмень был кушать, и на этой фразе вот Кравченко Ирина Павловна говорит: «Ну вы же, ну это она пароля, вы же его хотели отравить». Я этот пельмень-то я положил его в рот, а проглотить или выплюнуть я не могу, потому что он застрял во мне. Я кое-как его так проглотил. Даже получилось так по-настоящему, что, правда, я понял, что он хочет отравить, хотя я знаю этот текст. Я его проглотил, думаю... Все, в следующий раз будем пельмени резать, потому что так невозможно и глотать.
Невозможно и подавиться.
Да. Другой раз почему-то вместо воды зарядили простой, была налита минералка, а пили типа водку. Я когда так вот, а там надо так по-настоящему, по-мужски, эту рюмочку, эту стаканчик опрокинуть, я так чувствую, сейчас я до конца, наверное, не смогу ее выпить. Но я ее проглотил. И тут газики нашли, куда выходить.
Она газированная, да, надо
да,
сказать?
Да, да, и она это газированная, так вот, так и в уши, и в нос. И я так, еле выдохнул, думаю, да, как же все здорово. А курьез на «Варшавской мелодии», я как статист должен был там убрать штору, задний подвязать, а руки что-то запутались в этих веревках, я застыл, а
уже дали
свет. Да, мы
включили свет, Андрей остался на сцене.
А должен быть уже за кулисы убежать. И я так стоял там почти...
Стоял 15 минут всю сцену, самая большая сцена.
Не двигаясь. А ребята за кулисами же они видят, что я застрял там, и пришлось как бы я боком стоял к зрителю, другой рукой показывать, что все на пальцах, как вот, типа, ну, человек, партнер, он зрячий, он видел. Я на пальцах ему показал, сейчас я пойду туда... Возьму, да, ты мне приготовь это, нотную грамоту, сейчас я буду ее хватать тогда. Он же мне не может ответить, ты же ее даже не видишь. Но получилось так, что он понял меня.
А если из старых вспомнить, то у нас был такой опыт несколько раз. Актер заболевал, да, а спектакль отменить мы не могли.
Уже нельзя.
Да. Как раз узнавали в этот же день. Вот спектакль чуть ли не перед самым спектаклем. Элла Устинова читала один раз вот на дне за роль актера, там есть, вот. Просто вот она вышла, да, и договорилась со зрителями, вот у нас заболел актер, я буду читать. И очень великолепно зрители воспринимали ее, как она читала, вот. Потом один раз у нас у Жужиковой Нади пропал голос, да, это было очень классно. Она на сцене ходит, размахивает руками, все, а читает за нее Элосина. Ну, тоже воспринимали очень хорошо. Я тоже один раз вот это уже в другом спектакле за Вишневскую вот это читала. То же самое, выходила с текстом, читала, и все равно вот зритель нормально воспринимал это на нашу такой вот необычный опыт. Вот такой вот курьезы были.
А вы скажите, а вы роли учите или все-таки читаете как-то, стараетесь читать?
В смысле, учим,
ну,
конечно.
На память. Нет, ну просто да, мне да, вот эта память интересен, как в вашем театре это происходит.
На память, всегда на память.
Мало того, что нужно его знать, нужно знать в первую очередь внутреннюю партитуру роли.
То есть взаимодействие с партнером и то, что ты в этот момент думаешь, что ты в этот момент хочешь сделать. Сначала хочешь, а потом делаешь, а потом говоришь. Угу. Если это не проживать, то получается все очень блекло и неинтересно.
Ну, еще и действия запоминаем.
Да, да и действия запоминаются, и мизансцена запоминается. Но мизансцена должна быть оправдана, оправдана внутренним состоянием актера. Тогда все сложится. Вот этим, наверное, мне кажется, людям и интересно быть на сцене, потому что им интересно именно чувствовать себя совсем другим, совсем в других мыслях, в других чувствах, с другими женами, с другими детьми, то есть, да, в другой ситуации. И это-то как раз и интересно. Поэтому
опять же, побывать в разных профессиях. Да. То есть, казалось бы, сегодня вот первая роль моя капитана, то есть это надо было пережить, что правда ты настоящий капитан. Или там Зощенко, вот я отца играю. Ну, понятно, я таким отцом не могу быть, а вот в этой роли побывать здорово. А вот сейчас вот Чтецкая, Чехова, унтер-офицер Пришибеев. То есть это надо понять, что он из себя представляет. По тексту понятно, что он такой зануда где-то, он служака хороший, то есть он, ну, много у него там всяких качеств. И вот в этой роли побывать. И то есть можно сказать, я могу ходить как унтер-офицер. Запросто.
Ну, еще и мы и какие-то качества тоже приобретаем от роли, да, вот, например, я никак вот в «Родненьких» не могла нормально ругаться с Элосиной, да, вот во мне не было такого, вот долго билось со мной все, но в конце концов я уже и в жизни стала уже намного смелее, уже сейчас вообще ой-ой-ой, как ругаюсь, вот, то есть какие-то от роли, она тоже говорила, говорит, нужно культивировать в себе те качества нужные, которые нужны для роли. Да, вот, выцарапывать из себя их и развивать, чтобы получилась роль. Да, вот если какие-то вот не хватает, ну, например, смелости, да, там, или что-то такое. Вот. Это обязательно. Это помогает в жизни. И очень даже. Я думаю, кто даже вот закончил, да, вот и не стал ходить по каким-то причинам, по семейным, да, у кого-то дети родились, там, что-то еще, женились, замуж вышли, там, работа, все это. Они всегда очень тепло вспоминают о театре. И какие-то вот все равно помощи, навык жизненный даже, вот трудно это объяснить, но жизненный навык получаем мы в театре.
Недаром говорят, что искусство учит жизни и даже развивает какие-то качества, которые в тебе, возможно, есть, возможно, спят, и вдруг, когда ты начинаешь заниматься творчеством, ты понимаешь, что ты меняешься практически на глазах.
И даже, вот я могу сказать больше, и лечит даже, вот все-таки у нас есть люди, которые не очень хорошие, да, здоровье, там все, вроде бы идешь, там тяжело, то болит, это болит, все вот, начинается репетиция, и уже вот это вот уходит на второй план, как бы забывается. Все репетируешь, потом уже в конце едешь домой, уже все отдал силы, уже отдал. А на сцене, в классе не чувствуешь себя ни больным, ни ущербным, да, вот полноценным человеком себя чувствуешь, полным жизни. Да,
то есть прям так. Надо, Марина, сделать рекламу. Хочешь быть здоровым, приходи в театр.
Да.
А болезнь,
ну вот у Райкина же был такой волшебная сила искусства.
Ну, оно действительно волшебная сила искусства. Все изменяет и тех, кто в зрительном зале сидит.
Да. Вот у Иланы спросите, тех, у меня
и
тоже.
Тех,
вот,
на сцене.
Она кряхтит, там все вот это, да. А когда начинаешь, и не подумаешь, да, что человек
болезный.
Да, что плохо себя чувствует, так вот это все там.
А скажите, пожалуйста, ну вот, хорошо, значит, вашу жизнь театральную на сцене мы немножко вот обсудили, да, поговорили с ней. А как вы отдыхаете? Может быть, какие-то мероприятия у вас есть внутренние? Что происходит за кулисами? Возможно, как-то собираетесь, отмечаете дни рождения или еще что-нибудь такое? Вот это, про эту вашу сторону жизни театральной расскажите. Что происходит там за кулисами?
Это обязательно.
Конечно, собираемся. Конечно,
общаемся, танцуем. Ребята,
да, читаем книги.
Ребята готовят до сейчас книги.
Прочтем пару томиков.
Нет, да, пару томиков за столом, да.
Потом сдадим библиотеку, еще ага,
и сидим. Ага. Ребята готовят, да, номера капустные, да, ко всяким праздникам, и к Новому году, и вот
и было поздравления, у нас,
да, поздравления. И на день рождения какие-то поздравления. И 23 февраля, 8 марта тоже ребята там готовили тоже какие-то номера. Кто как может. Кто-то читает, кто-то поет, кто-то драматически какие-то сценочки, да.
Ну, не только и смешные,
да,
и юмористические,
драматические, юмористические, сатирические, да. Кому что больше нравится.
Пародии на себя тоже были.
Пародии на себя. Я вспоминаю одну из ваших репетиций, вернее, не одну из ваших репетиций, а отзыв о вашей репетиции. Вторник. Приходит человек самодеятельный заниматься в другой коллектив. Из театра «Горько!» Приходит человек в четверг заниматься из театра «Горько!» Потом ко мне подходит. «У них там так много свадеб, говорит».
К сожалению, время программы подходит к концу неумолимо. Хотя, в общем-то, о многом еще мне хочется вас расспросить. Но расспрошу я вас все-таки еще вот об одном. Поделитесь, пожалуйста, вашими творческими планами. На что надеетесь? Куда будет идти театр?
Ну, театр развиваться будет обязательно. Дальше все будет зависеть от того, кто в этот театр придет. У нас есть большая проблема. И вот я об этом как раз очень бы хотела сказать. В вашей программе и у вас на радио нам очень не хватает молодежи. Нам нужна молодежная группа, большая молодежная группа. Мы не можем играть уже весь репертуар, который хотелось бы играть, потому что нам не хватает молодых героев и героинь, которые могли бы вот что-то... Я не верю, что наша молодежь такая нетворческая и не может... Просто, может быть, они не знают о том, что мы есть, и что к нам можно прийти.
А озвучите, куда к вам можно прийти и как это можно сделать? Куда позвонить?
Улица Кусина, дом 19А. Это близко от метро Полежаевская, Сокол. Вы предварительно можете даже позвонить к нам по телефону 8-499-943-5298. В принципе, там всегда есть народ у нас, сориентируют, куда прийти, когда приходить. И вас будут ждать, обязательно приходите.
Я благодарю всех, кто сегодня пришел к нам на программу. Желаем вам, конечно же, успеха, зрителей, море цветов и, конечно же, классных спектаклей. Сегодняшнюю программу для вас провел Иван Онищенко, звукорежиссер программы Иван Черенев. Спасибо всем огромное. До новых встреч на Радио ВОС.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Занавес.